Я вижу, что у вас это сзади. Может, мне тоже туда перейти. Мы в прошлый раз мы говорили о Хануке. Я хотел бы продолжить эту тему. Первый пасук в Торе говорит: «Берешит бара Элоким эт ха-шамаим вэт ха-арец». В самом начале Всевышний создал небо и землю. «Берешит бара Элоким эт ха-шамаим вэт ха-арец, ва-арец айта тоу ва-воу, ва-хошех аль пней тоом». В самом начале Всевышний создал небо и землю. Все было пусто. Вехошех аль пней тоом. Темнота над бездной. Говорят мудрецы. Хошех аль пней тоом. Что такое хошех? Темнота. Это Греция. Те, кто учил историю, немножко занимался древними государствами, знает, что идея греков, их культ, это была красота, любовь. У нас ассоциируется всегда красота, любовь с чем-то светлым, со светом. Почему же мудрецы называют Грецию свет, темнотой? У меня к вам вопрос. Сколько раз в Торе упоминается сотворение человека? 20. 3 тоже есть намек на третий раз. В принципе, 2 раза упоминается сотворение человека. 1 раз упоминается, что Всевышний создал одного человека, и после, который был, он составлял в себе 2 части, мужчину и женщину, и после этого Всевышний разделил мужчину и женщину. С другой стороны, после этого говорится: «Захар вен кива Авраам». Всевышний создал мужчину и женщину по отдельности. Мудрецы в Масехет Йевамот спрашивают, как так? В одном месте говорится, что человек был создан в одном теле. С другой стороны, мы видим, что было 2 человека созданы, мужчина и женщина. Говорят мудрецы, вначале Всевышний хотел задумал создать двоих, по отдельности, мужчину и женщину. В конце концов, Всевышний создал их в одном теле и после этого разделил. Как понять то, что у Всевышнего есть возможность передумать? Мы знаем, что Всевышний, он совершенен. Он для него нету времени. Он знает, что будет. Как можно понять, что Всевышний передумал? Отвечает Виленский Гаон. Мы говорим, когда встречаем субботу, что суббота была «Соф маасе бамахшава тхила». «Соф маасе» – конец действий. Суббота была создана последней. «Бамахшава тхила». Но задумана она была в начале. Каждую вещь, которую мы делаем, мы вначале ее задумываем. Как мы задумываем? Во время задумки, прежде всего, мы думаем цель. Что мы хотим, чтобы было? Но когда мы делаем это, то мы в самом начале начинаем с частностей. Мы не сразу строим дом, а начинаем с фундамента, с каких-то частностей, и только в конце мы видим цель. Соф маасе бамахшава тхила. Соф маасе, конец действий, наша цель действий бамахшава тхила. В задумке она в самом начале. Цель, она в задумке в самом начале. Когда Всевышний создавал человека, какая цель была? Чтобы каждый был по отдельности. Потому что если они будут в одном теле, они смогут, муж и жена созданы в разных телах, чтобы один мог помогать другому. Если бы они были в одном теле, они не могли бы помогать один другому. Но с другой стороны, чтобы у них была любовь друг с другом, Всевышний создал их в одном теле в самом начале, и только после этого их разделил. Итак, мы видим, что женщина, Всевышний ее создал, эзер кенегдо, чтобы она помогала своему мужу. Рассказывает Гемара в Масехет Йевамот, перек аба, альбай алевинто, что раби Йоси как-то встретил Илья Анави. Представим себе, мы встретим Илья Анави. Какой-то важный вопрос надо спросить, да? Не каждый день мы его встречаем. Какой вопрос раби Йоси спросил? Сказано в Торе, что женщина помогает мужчине. Спрашивает раби Йоси. Очень тяжелый вопрос, очень серьезный вопрос. Может быть, вы знаете, может быть, не надо Илья Анави, может быть, вы знаете ответ на этот вопрос. Чем жена помогает мужу?
Реализовать себя. Чем? Мужчине, да, не
знаю. Да, и вам кажется, что это так тяжело?
Я? Отцом?
Отцом? Я не думаю, что это такой тяжелый вопрос. Мы на каждом шагу видим, насколько жена... Она и варит, и готовит. Весь дом на жене. Сам тот раби Йоси, который спросил у Ильяу, у пророка Ильяу этот вопрос. Сам раби Йоси говорит, я называю свою жену мой дом. Весь дом стоит на жене. Как же раби Йоси спрашивает такой вопрос? И что Ильяу Нави отвечает? Ты приходишь с поля. Ты работаешь весь день на поле. Приносишь ты с поля какие-то злаковые вещи. Ты их кушаешь. Твоя жена их готовит. Ты приносишь шерсть. Ты шерсть одеваешь. Твоя жена тебе делает одежду. Такой вопрос надо спросить у Ильяу Анави, у пророка Ильяу. И такой ответ простой он получает. Какой же ответ на этот вопрос? Что действительно было, какая глубина вопроса у раби Йоси? Я как-то видел в одной книге интересную вещь. Мудрецы говорят, нашим да атан кала. Женщины, они легкомысленные. Нам кажется, что это отрицательная черта. Но он объясняет, что это не так. Это положительная вещь. Что такое дат? Дат – это сознание. В Гемаре говорится, что дат – это соединение с чем-то. Есть большая разница между мужчиной и женщиной. Я приведу пример. Была как-то семья. Муж видит, его жена тяжело работает, постоянно весь дом на ней, и их ребенок, и посуда, и помыть полы, и приготовить, все на ней. Говорит муж, знаешь что, я хочу тебе помочь. Давай, я в твоем распоряжении, в течение 2 часов, говори мне, что делать, я тебе все сделаю. Я сильный, я много смогу сделать. Итак, муж начинает. Володя, помой посуду. Ну, мыть посуду не проблема. Начинает мыть посуду. Ты что, не слышишь? Телефон звонит. Подойди к телефону. Но он подходит к телефону. Да? А, хорошо, передает трубку. Что ты бросил посуду, у тебя вода льется. Начинает мыть посуду. Ты не видел, что ты напачкал тут? Надо помыть полы. Прибегает, я сейчас помою полы, еще не, весь мир не видел, как я мою полы. Наливает ведро воды, берет половую тряпку, начинает работать со всей силой. Что ты сделал? Ты не видишь, что тенока надо ребенка поменять? Ты не чувствуешь запах? Ну, сейчас же грязно, как ему? Грязно, оставь, поменяй, потом еще домоешь. Почисть картошку, поставь картошку. После 45 минут он селся в кресле, говорит: а знаешь что, Ирочка любимая, я уже не могу, сил уже у меня нету. Что произошло? Он такой сильный, он вкалывает на работе с 6 утра до 6 вечера, приходит домой с полной сил, и вдруг такие легкие вещи не может сделать. Так что же произошло? А? Отлично, как вас зовут?
Лея.
Говорят, Лея говорит очень, я думаю, правильный взгляд на вещи. Мужчины гораздо более сконцентрированные на чем-то. Женщины, им легче переключаться. Это то, что говорят мудрецы. Нашим, женщины, да, танкала. Даат – это хибур, это с чем-то связаться. Женщине легче переключаться на разные вещи. Поэтому, говорит Гемара, что у женщин есть бина литера, лучшее понимание вещей. Что такое бина? Есть в иврите два выражения – хохма, мудрость, и бина – понимание. В чем разница между этими вещами? Хохма – это знать, хорошо познать вещь какую-то. Бина – это понять из другого, из чего-то другого понять. Говорят мудрецы, «Марбе эца, марбе твуна». Тот человек, который советуется много, у него появляется много мудрости. Спрашивает Раби Хаим Воложин, если мы говорим, что есть две вещи, есть бина, это понимание, и есть хохма, это знание, мудрость. Когда человек советуется, что должно было у него быть больше? Хохма, знание. Почему мудрецы говорят «марбе эца, марбе твуна»? Приводит Раби Хаим Воложин интересное изречение. Говорит народ: «Шма эца ваасэ кехохматха». Послушай совет и сделай, как тебе кажется. Спрашивает Раби Хаим Воложин, что это непонятно? Если ты будешь делать, как тебе кажется, зачем слушать совет? Ответ такой. Никто из наших советчиков не может лучше всего знать наше положение. Все причины, все, что складывает наше положение. Но! Что нам не хватает? Иногда нам не хватает каких-то сведений, каких-то знаний. Если мы послушаем других, то из этого мы сможем понять лучше наше положение. Как стоит себя вести? Шмаица, послушай совет Васека Хухматха, а делай, как тебе кажется. Очень хороший вопрос, вы правы. Так надо делать так, чтобы он не заметил. Может быть, ему сказать и показать, что ты делаешь, как он тебе советует, а сделать по-своему. Но мы с одной стороны должны не обижать других, а с другой стороны это нам прибавляет мудрость. Женщина, ей, поскольку ей легче переключаться с одной вещи на другую, поэтому она лучше сможет понимать вещи какие-то. Лейша яш бина итира. Говорит Гемара, если приходит гость к кто лучше сможет понять гостя, кто это такой? Говорит Гемара, что тут надо полагаться на жену. Почему? Мы видим в Гемаре Брахот, что Иша Шунамит, когда пришел к ним гость, Илиша Нави, пророк Илиша, говорит она мужу, смотри, я знаю, что он праведник. Откуда она знала? Она видела, что на его столе никогда не пролетала муха. Она видела его чистые одежды. Она поняла, что он праведник. Жена всегда может обратить внимание на мельчайшие детали, поскольку она может переключаться быстро. Мужчина, что он видит? Он всегда смотрит на человека, видит только человека. Я вот сегодня вместе со своей женой мы смотрели какой-то урок. Я слушал урок, видел кого-то, кто говорил. Моя жена говорит, посмотри, как говорит руками, он так держит руки, надо тут держать, так держать. Да, я обратил внимание. Женщины, они всегда обращают внимание на какие-то детали. То же самое, я говорил урок тут перед мальчиками. Так я обратил внимание между тем, как девушки слушают и мальчики. Девушки могут поговорить немножко, что-то нарисовать, сделать домашнее задание и немножко послушать. У них это переходить можно легко. А все мальчики сидят и вот так вот слушают.
Аудитория
барышни, которая
смотрит концентрированно
и больше ничего не делает, будьте уверены,
она в это время
восполняет
недосып.
Я вижу, что сегодня меньше рисуют, говорят. Я понимаю, что это хуже, да? Надо попросить, чтобы начали больше писать, разговаривать, тогда будет лучше. То же самое говорят мудрецы. Тильтуна де гавра кашами де итита. Мужчине тяжелее переезжать с места на место. Я всегда обращаю внимание у себя, у моих друзей. Женщина всегда говорит, давай поедем куда-то, на какой-то отпуск, куда-то погулять. А мужчина, что для него самое лучшее? Оставьте его в покое. Либо он хочет, либо он там с телевизором, либо он с геморрой. Но его, вот для него самый лучший отпуск, это его оставить в покое. Почему, от чего это идет? То же самое. Женщина, она легко переключается, ей легко с одного места переходить в другое. А мужчина, ему да что-то одно, вот оставь его с этим, вот ему это то, что надо, оставь его в покое, все телефоны, детей возьми, дай ему спокойствие, тогда будет... Так, я вижу, что это самое, что лучше стало, да? Давайте чуть потише, хорошо? Говорит Мидраш в Шмот Раба. Дорогие девушки, чуть потише. Говорит Мидраш в Шмот Раба, что египтяне давали мужские работы женщинам, а женские работы мужчинам. Тот, кто не был на нашей лекции, не поймет. Мужские работы женщинам, понятно, тяжелые работы, тащить что-то тяжелое, это тяжело. А в чем же проблема мужчинам делать женские работы? После того, о чем мы говорили, мы это поймем очень хорошо. В чем состоял вопрос Раби Йоси? Говорит Раби Йоси, для чего нужна женщина работать, если бы она работала в поле, все делала за меня. Я понимаю, я бы учил Тору, она бы работала очень хорошо. Мне очень нравится такая идея. Но почему-то она не соглашается идти там пахать. Так если это так, если все равно я должен работать, зачем нужна женщина? Отвечает Илья Алунави, что мужчина может в чем-то одном, он пахает, весь день будет пахать. А привести это к кондиции, что-то сварить, что-то приготовить, привести это к конечному варианту, женщина, мужчина не может. В чем женщина помогает мужчине? Именно в том, что да, танкала, в своей легкомысленности, как бы, да, это ее положительная черта. Но я видел, Виленский Гаон говорит другой комментарий. Я думаю, что этот комментарий, он не совсем разногласен с тем, что я говорю, и можно их согласовать, но Виленский говорит, Гаон говорит так. В Геморе сказано, «Эйн иша эла льёфи». Для чего нужна женщина? Для красоты. Давайте поймем, что имеется в виду. Имеется ли в виду, что женщина для красоты, это значит, что женщина нужна, чтобы мужчина пришел домой, да, тут окружился туман, он уселся в кресло, тут у него весь дом красивый, женщина ему все красивое сделала, посмотрел на свою жену, какая у него красавица, чтобы ему легко было жить. Это ли имеется в виду? Либо имеется в виду что-то гораздо глубже. Может быть, красота – это цель, это она сама имеется в виду цель. Да, ну я спрашиваю, женщина – это только чтобы так… Это что-то такое, чтобы обслуживать мужчину или что-то гораздо больше? Мой один родственник говорит «Ишали митбах». То есть, да, вот я буду сидеть на кресле, смотреть телевизор, она будет там мне варить все. Женщина для того, чтобы обслуживать мужчину или нет? Говорит Гемара в Масехет Брахот, Гдула Автаха Ширхана Кадошбеу Ленашим Йотер Мианашим. Часть в будущем мире у женщин больше, чем у мужчин. Откуда мы это учим? Говорит пророк. Нашим шаананот ковна, хазена имрати, банот бодхот, хазена имрати. Откуда мы учим, что женщина, она более совершенная? Из-за того, что сказано, спокойные женщины, встаньте, послушайте меня, девушки, которые полагаются на Всевышнего. Объясняет Маараль. Как мы это учим из этого пасука? Как мы учим то, что женщина, она более совершенная, чем мужчина из этого пасука? Обычно тот, у кого есть несовершенство, тот, кому что-то не хватает, он бежит за этим, он неспокоен. Поскольку мы видим, что кто делает все революции, всякие борется за какие-то идеи, это мужчины, да? Обычно. Поскольку женщина наиболее спокойная, из этого мы видим, что женщины, они более совершенны. У них ничего не хватает. Если это так, как можно понять, как мы можем представить себе, что женщина была создана для того, чтобы сделать комфорт мужчине? Если она более совершенна, чем мужчина, так надо, чтобы мужчина делал комфорт женщине, правильно?
Он не сможет.
Он не сможет. Надо было его так создать, чтобы он смог. Если Всевышний сделал женщину для красоты, что имеется в виду? Рассказывает Гемара в Масехет Брахот. Тавгей Амудбет. Раби Йоханан пришел навестить своего друга и ученика Раби Лазар. Раби Лазар был больной. Темнота в доме. Раби Йоханан заходит. Темно. Что Раби Йоханан сделал? Засучил рукав. Раби Йоханан был настолько красив, что что все тело его светилось. Вся комната озарилась светом. Говорит Раби Йоханан. И Лаза, я вижу, что ты плачешь. Да, представьте себе, большой мужик сидит и плачет. Почему ты плачешь? Что произошло? Может быть, ты плачешь, потому что ты недостаточно учил Тору. Либо ты плачешь... Это не страшно. Самое главное, это иметь в виду во всех наших действиях сделать волю Всевышнего. Есть человек, которому удается больше ее, лучше выполнить, больше выучить Тору. Есть человек, которому не удается много выучить Тору. Но тем не менее, самое главное, намереваться выполнить волю Всевышнего. Не плачь. Либо ты плачешь, что ты недостаточно был богат. Локуля хадзухали, что еще ханот. Ты стал мудрец в Торе. Не у каждого удается быть и мудрецом в Торе, и богатым человеком. Так что не плачь. Говорит Раби Лазар, не из-за этого я плачу. Я плачу из-за твоей красоты, которая в конце концов будет в земле. Интересная вещь. Если ты плачешь из-за Торы, не страшно. Если ты плачешь из-за богатства, что ты не мог достаточно давать вздоху, помогать бедным, это не страшно. Если ты плачешь из-за красоты, то ты прав. Сидели два больших раввина, Раби Йоханан и Раби Лазар, и вместе плакали. Что произошло? Что мы видим тут? Что красота, она превыше всего. Так мы видим, что женщина, она действительно самая совершенная. Потому что ее роль привести красоту. Красота – это полноценность. Это закончить все, привести все в полноценность. После того, как мы упомянули, увидели, что красота – это наивысшая вещь, мы должны задуматься. Греция, которая... эллинизм, которым ценилась больше всего красота. Все эти скульптуры красивых юношей, красивых девушек, Венера. Это должно быть лучше всего. Что мы видим? Грех называется темнотой. Как понять? Греция, которая стремится к красоте, красота, мы видим, что это наилучшая вещь, самая совершенная вещь. Мы видим, что это называется темнотой. Кстати, я хочу отступить немножко. Если есть какие-то вопросы, я очень рад, когда задают вопросы. И более того, я бы предложил, сколько... Вы любите писать во время урока? Лучше всего, если бы есть какие-то вопросы, даже связанные с темой, не связанные с темой, записать вопросы и, может быть, передать. Тогда я посмотрю, немножко оставить место, ответить на ваши вопросы, если будут. Как вас зовут?
Маргарита.
Маргарита. Маргарита спрашивает серьезный вопрос. Как такое, что с одной стороны мы говорим, красота это самая лучшая вещь, это совершенство. И с другой стороны мы видим, что Греция это хошех, это темнота. Венера, вся красота Греции. Когда мы знаем, что в Италии пробудилось течение во имя красоты, это называлось Ренессанс. Ренессанс – это возрождение. Возрождение того, что уже было. Они стремились к той же красоте. И кто знает культуру, видит, что даже Италия со всем своей силой не удалось повторить Грецию. А Греция, почему настолько у нее высота была развита? Яван, грек, да, это имя Греции, оно идет от какого имени? Чей он сын был? Кто знает? Ефет, красота. Он был сыном красоты. Так, Маргарита спрашивает очень серьезный вопрос. Что же мы будем делать? Как мы ответим на него? Для того, чтобы рассмотреть этот вопрос, я предлагаю рассмотреть два места в Торе, в котором упоминается красота. Где самое первое место, в котором в Торе упоминается красивая женщина? Кто знает? О, Египат Мареат. Говорит Авраам, перед тем, как они должны ли спуститься в Египет, говорит Авраам, «Инена ядати киша Египат Мареат». Сейчас я узнал, что ты красивая женщина. Ки. Да. Пат. Маре. Ат. Моя жена говорит, что это напоминает ей первоклассник. Первый посыл говорит, может быть, кто-то это самое, кто-то согласится записать? А? На иврите. Кто-то может записать? Еще сухим. А? Говорит, первое место мы видим, что Сара говорит Авраам своей жене. А та ядати киша ифат мареат. Инена ядати киша ифат мареат. Я знаю, что ты красивая женщина. Теперь надо понять, что случилось. Он уже 30 лет женат, вдруг он увидел, что у него жена красивая. Что произошло? Мы еще поговорим об этом. Киша и Фатмариат. Пойдем в конец Торы. Почти самая последняя глава в Торе. Китеце. Китеце милхама алю ивеха. Когда ты выйдешь воевать со своим врагом. Ватире бешеви. Иша ефат, эшет ефат тор. Ты увидишь женщину красивую. Эшет ефат тор. Два псуки, которые говорят про красоту. Когда ты увидишь ту женщину из тех народов, с которыми ты воюешь, красивую женщину, и захочешь пожениться на ней, говорит Тора, что она, да, человек во время войны, у него голова не работает, вот он хочет на ней пожениться, ничего к нему не говорит. Что надо делать, мы увидим в продолжении. Итак, давайте сопоставим. Сарай иша ефа, эшет ефа тор. Мы тут видим разницу. Две разницы. Во-первых, по отношению к царе говорится «Иша ефат море». Не сказано «Эшет ефат море», «Иша». «Эшет ефат тор», «Эшет ефат тор». В чем разница? Мы знаем, что в иврите есть такое понятие «смехут». «Смехут» — это значит, что есть существительное и прилагательное. Две вещи связаны. «Эшет ефат» — это женщина, принадлежащая красоте. Мы видим разницу между Сарой, действительно настоящей красивой женщиной, Эшет ефат тор. Эшет ефат тор, она вся принадлежит красоте. Насчет Сары говорят мудрецы, что все женщины были похожи, как будто они выглядели, как будто обезьяна по отношению к царю. Что мудрецы хотят нас обучить? В Вся красота Сары, она на чем обосновывалась? На том, что она была человек. Ее внутренность, внутренняя красота, красота души, она озаряла ее внешность, озаряла ее тело. Мы видим ее красоту. С другой стороны, из те народы, которые делают с нами войну, та красивая женщина, у нее красота идет именно с внешнего. Эшет Ефат Тоа. Кроме того, мы видим, Сара называется Ефат Маре. Тут называется Ефат Тоа. Маре – это как она выглядит сама по себе. Тоа – это как ее описывают. Как она выглядит, когда ее описывают, может быть, она красивая. Но невозможно сказать, что она красива сама по себе. И так выходит, что у нас есть разница между красотой, которая идет изнутри, Иша Ефат Мареат, и между красотой, которая только внешне. Посмотрим, в чем заключается огромнейшая разница между этими понятиями. Чем-то можно стереть? Хочу сейчас посмотреть. Ладно, я оставлю это. Может быть, что-то... Я отвезу на пишу.
А что, опять тоже была, я так то...
И вы
Ефат
Маре. Да. Нет. То, что она Ефат Тоа, это не проблема. Надо, чтобы была Ефат Маре. Говори. Кто может мне помочь? Шекер Ахен. Шекер. Шекер Ахен Вэвэд Хайофи. Шекер Ахен Вэвэд Хайофи Иша Ират Ашем Мититара. Ложь. Миловидность. Спасибо. И суета красоты. Какая женщина, какую женщину мы будем... Какую женщину мы будем воспевать? Иша ират ашем и титалаль. Та женщина, у которой есть богобоязненность, которая боится Всевышнего, ее мы будем воспевать. С первого взгляда мы видим, что красота это не важно. Самое важное Ират Ашем. Но говорит Вилинский Гаон, Иша Ират Ашем и Титарар, богобоязная женщина, мы ее будем воспевать за что? За красоту. Когда нету внутренней красоты, это Шекер Ахен Вевелайл. Когда есть красота души, которая мы видим ее наружу, отражается на ее внешности. Иша Ират Ашем и Титгалаль. Эта женщина, мы ее будем воспевать. Обратим внимание, этот пасук разделяется на две части. Шекер Ахен Вевель Айоф. В чем разница? Хен – это миловидность. Йофи – это красота. Бывает, то тот, кто некрасив, посредством каких-то внешних действий он себя украшает. Он кажется красивым. Если она накрасится, она сделает маникюр, волосы там все какую-то стрижку сделает, серьгу повесит, будет там серьга на носу качаться, весь мир озарять. На язык какую-то жемчужину сделаешь, золотые зубы себе, как улыбнется, все будет озаряться. Она будет красавицей. Но она в действительности не, красавица. Говорит Тора. Эшет Ифат Тоар. Когда мы встречаем, еврей на войне встречает Эшет Ифат Тоар. Он встречает красавицу. Он все, потерял голову. Ему надо на ней жениться. Какой ответ? Человек не может задуматься. Говорит Тора. Говорит Тора. Вейвета ута эльтох бейтеха. Приведи ее к себе домой. Пусть она сидит на пороге. Да. И ты пусть подстрижет всю свою стрижку. Вегелхает роша. Вастай цепурнея. Весь свой маникюр пусть подстрижет. Вейсира симлат шивья. И пусть снимет те драгоценные одежды, которые на ней были. Да? На войну пошла? Как раз из-за этого, так мудрецы говорят, что они, другие народы были умные. Что может повлиять на солдат? Не оденут красивую девушку. Все, он уже потерял голову. Поэтому они красивые идут на войну. Чтобы познать, что вся эта красота, она не настоящая. Говорит Тора, задумайся, от чего это идет? Это все внешне. Говорит Авраам, Гинена ядати киша ифат мареа. Вот я познал. Сейчас я узнал, что ты красавица. 30 лет он уже женат. Вдруг он открывает глаза. Ой, какая жена у меня красивая. Что произошло? О чем думал Авраам до этого? Говорят мудрецы. Поскольку они шли в дороге. Дорога запылилась. Тяжело, тяжело постоянно. В дороге нету никакой эмпатии, да, никакого душа нельзя сделать. Нельзя поменять одежду. И несмотря на это, они идут уже долго. Видит Авраам, она осталась той же красавицей, какой была. Понимает Авраам, что та красота, которая была у Сары, это не из чего-то внешнего. Это по-настоящему красота. Шехи Рахель. Шехи Рахель. Миловидность. Это ложь. Но есть продолжение. Вегевель Айов. Суета красоты. Что это значит? Есть иногда настоящая красота. Но Гевель Айов. Без того, что она идет из внутренней красоты, она Гевель. Суета. Суета. Гевель – это еще пар. Суета, она быстро расходится, и мы уже ничего не видим. Поэтому, говорит Тора, Эшет Ифат Тоар, она может быть миловидная. Кроме того, Эшет Ифат Тоар, она может быть действительно красивой. Тут не поможет уже снять одежду. Убахта это виавет има ерах ямим. Она должна оплакивать своих родителей целый месяц. После того, как она будет сидеть и плакать целый месяц, что останется от ее красоты? Или глаза? Или то и другое. Уже от красоты ничего не останется. За месяц ничего не осталось от красоты. С другой стороны, мы упоминали в прошлый раз Мишаэль Хананья Азарья. Были праведники, которых бросил Навуходоносор в печь за то, что они не хотели поклоняться идолу. Говорят мудрецы, что в то время, когда бросил Навуходоносор Мишаэль Хананья Азарья в печь, пошел Ихискель в место, которое называется Бикат Дура. И оживил. Дура? Не знаете такое? Но это не по-русски. Бикат, он пошел в Бикат Дура и оживил мертв. Что это было? Были замерзшие. Это были красивые юноши, которых Навуходоносор убил. Зачем же он их убил? Зачем убивать красивых еврейских юношей? У вас есть какие-то идеи? Говорят мудрецы в Геморе Санедрин, Перек Хелик, что девушки в Вавилоне, когда видели этих юношей, они сразу становились больными. И сказали эти девушки своим мужьям, что это все из-за тех красавцев, которых мы видим. Мужья сразу пошли к Навуходоносору, он сказал, убить! Убили этих юношей. Вот они лежат убиты. Казалось бы, человек после того, как его убивают, что никакой красоты не осталось. Но несмотря на это, когда девушки видели их красоту, они снова становились больными. Что делать? Приказал Навуходоносор их растоптать, чтобы ничего не осталось от них. Ничего не осталось от этих юношей. Растоптали этих юношей. Казалось, что закончилась красота еврейских юношей. Приходит Иезекиэль, пророк Иезекиэль, и их оживляет. Когда Навуходоносор бросил Мишаэль, Хананья и Азарья в печь, что он хотел этим добиться? Он хотел всем доказать, что есть возможность уничтожить совершенство евреев. Пришел Иезекиэль, пророк Иезекиэль, он оживил этих юношей. Пришли юноши, говорит Гемара, Навуходоносору, сказали, ты хочешь уничтожить красоту евреев? Невозможно. Ты приказал нас, этих юношей, ты приказал растоптать. Вот красота стала. Итак, мы видим, что есть две разницы между той красотой, которая идет из чего-то внутреннего, и той красотой, которая идет из чего-то внешнего. Я приведу еще один пример. Санхерив пошел войной на евреев. Он был, как мы знаем, еврейское государство тогда делилось на две части. Исраэль со столицей в Шумроне и Иуда со столицей в Иерусалиме. Санхериву удалось всех тех, кто живет в Исраэле, все шватим, все колена завоевать, и он всех угнал. Есть спор между мудрецами, в конце концов мы увидим, вернутся ли эти колена или нет. Пошел войной на Иерусалим. Говорят мудрецы, что Санхериву сказали его звездочеты, что если ты перед Песохом успеешь прийти воевать с Иудой, то ты преуспеешь. А если нет, то ты не преуспеешь. Собрал все свои войска, Санхерив, самый сильный, самый мужественный. Все государства он завоевал. Он собирает все свои войска, идет на войну с Иерусалимом. Когда они подошли к Иерусалиму, попросил Санхерив увидеть, что можно увидеть этот Иерусалим. Как его можно увидеть? Стена высокая. Поставили под ним матрасы, один над другим. Он забрался на самый верх. Откуда он мог увидеть Иерусалим? Говорит Санхерив, это Иерусалим, это тот знаменитый Иерусалим, из-за которого я собрал все свои войска. Миллионы людей, миллионы солдат было у Санхерива. Из-за этого я сюда пришел. Ну, воевать? Мы пойдем воевать. Говорит Санхерив, с ними воевать. Каждый из вас ножка возьмет камешек из этой стены. Какой-то маленький камешек. Уже ничего не останется от этого Иерусалима. Кстати, мы из этого можем видеть, что во многих вещах мы слышим Святой Иерусалим, Стена Плача. Приходим туда, не чувствуем особой святости, не видим, что это такое, это то есть знаменитое место. Надо иметь определенные очки, чтобы это видеть. Не каждый это может увидеть, не всегда мы можем это увидеть. Был когда-то парень, который приехал из Америки искать святость в Израиле. Он искал, искал и не нашел. Пришел к раввину, говорит, я возвращаюсь. Я искал святость и не нашел. Говорит раввин, а Барабда ты нашел? Да? Знаете Барабда? Баранда. А вот этот парень тоже не знал. Он говорит, что такое Барабда? Я не знаю. А говорит раввин, а святость ты знаешь? Мы должны знать, что мы ищем. Мы должны уметь видеть вещи. Посмотрел Санхерив. Как-то один раввин, пришел один человек к раввину, говорит, я не верю в Бога. Раввин говорит, я тоже не верю в Бога. Такой большой раввин не верит в Бога. Говорит, в того Бога, в которого ты не веришь, я тоже не верю. Танхирим смотрит на Иерусалим. У него есть правильные очки, как надо смотреть на Иерусалим. Говорит Танхирим, зачем? Не будем сейчас воевать. Поспим спокойно, завтра каждый возьмет по камешку, ничего не останется от Иерусалима. Ночью вышел Малах Гавриэль, ангел Гавриэль, уничтожил все войска, оставил только Санхерива Навуходоносора и двух детей Санхерива. Говорит Санхерив сам себе, что я теперь буду делать. Он взял с собой принцев со всяких государств, привел сюда воевать, победить всех. Что он ответит отцам этих принцев? Что произошло? Что Всевышний сделал? Всевышний представился ему как старик. Встречает Санхерив старика. Старик говорит, что, почему ты грустный? Почему ты грустный? Сказал ему Санхерив, тот аскун, которая на душе. Ты знаешь, что сделай? Ты себя измени, чтобы тебя не узнали, что ты Санхерив. И так тебя никто не сможет упрекать. Да, ну как я себя изменю? Говорит тот старик, вот иди туда, там есть люди, которые тебя подстригут и тебе бороду отрежут, и ты будешь совершенно другим выглядеть человеком. Пошел Санхерив, у него, наверное, такие волосы были, косичка, может быть. Борода. Что-то там это самое, какие-то бантики завязаны. Пришел Санхерив, два ангела представились людьми. И они толкли гореним, семечки. Он говорит, я хочу, чтобы меня подстригли. Деньги есть? Всю косну забыл дома. Они ему говорят, ну хорошо, поработай немножко. Он сидит, толчет эти орехи, заработал, чтобы его смогли подстричь. Когда они стали стричь, свеча загорелась, его часть бороды, он остался только с одной частью бороды, с половиной бантика. Говорят мудрецы, если ты хочешь подсмеяться над арамейцем, спали ему половину бороды, ты не успокоишься от смеха. Что нас мудрецы обучают этим? Как выглядел Санхерив до этого? В самом начале как он выглядел? Самый серьезный, с большим брюхом. Он самый умный. То ему никто ему слова не скажет. Самый красивый. И вдруг, как он выглядит сейчас? ничего от его красоты не осталось. Ничтожный человек, который согласен толчать орехи с половиной бороды, от той красоты, которая у него была, уже ничего не осталось. Итак, мы видим. Мы видим, что есть разница между той красотой, которая только внешняя, и красота, которая идет из души. Когда душа озаряет тело, это настоящая красота. Это та красота, которую мы сможем почувствовать все время, которая все время будет существовать, которая настоящая красота. Ничто ее не изменит. Есть один из больших мудрецов, праведников в Иерусалиме, Рав Шмуэль Ойрбах. Когда его видишь, то мы видим, что его лицо, сколько ему, уже лет 80, вся его красота озаряет все. Как-то я видел, он шел по улице, и была экскурсия. Экскурсовод что-то рассказывает своей группе, показывает куда-то. А вся группа, вместо того, чтобы смотреть на то место, куда экскурсовод показывал, вся группа повернула лицо на Рав Шмуэля Ойрбаха. Его красота, сияние, настоящая красота, она даже 80 лет будет оставаться красотой. В этом состоит война между Еваним и Хашмунаим. У греков самое важное это было, что внешняя красота. Но внешняя красота. Мы же считаем, что красота она важна. Но красота, когда она важна? Только когда эта красота идет из чего-то внутреннего. Тогда и красота настоящая. Тогда эта красота, она будет существовать вовеки. Когда наступает темнота? Темнота дает возможность воображения. Когда, особенно когда темнота неполная, мы часто видим те вещи, которые в действительности не совершенно другие, мы совершенно наоборот видим. Мы видим стол, а в действительности это стул. Мы видим дом, а в действительности это вертолет. Мы видим совершенно разные, противоположные вещи. Хошех альпней тхом, говорят мудрецы, это Греция. Греция это темнота. Почему? Потому что Греция, она нас обманывает. Самая великая вещь это красота. Но это красота настоящая. Греция пришла нас обмануть. Это темнота, которая нас обманывает, которая нам показывает, что мы думаем, вот это настоящая красота. Над чем эта темнота? Хоше хальпнит гом. Нам кажется, вот-вот красота. А что под этой красотой? Гом, бездна. Те люди, которые считают, которые идут за тем, как кажется, не ища, которые не ищут настоящей красоты, то они должны знать, что вот-вот тебе кажется, что это красота, но вот-вот ты увидишь, что под тобой бездна. Где надо зажигать свечи?
На окне.
На окне. На мукальные свечи, где мы зажигаем?
На окне.
Либо рядом с дверью. Но всегда рядом с домом. Мудрецы не постановили, есть иногда зажигают, чтобы лефарсем анес, но мицват ханука, мицву мы выполняем, когда мы зажигаем либо рядом с дверью, у порога двери, либо на окне, когда мы зажигаем свечи рядом с домом. Этим самым мы показываем, где должен быть настоящий свет. Настоящий свет это только когда есть дом. Есть свет дома, есть теплота домашняя. Та домашняя теплота, она после того, как есть теплота внутри, свет внутри, только после этого мы ставим свечи, которые изнутри они озаряют наружу. Они показывают, озаряют все, что есть наружу. Это настоящая ханука. Один из самых больших мудрецов, Раби Ишмаэль, к нему как-то пришли рассказать о очень печальной истории. Умный, хороший, красивый парень, которого все хотят убедить в том, что девушка самая лучшая, самая умная, самая мудрая, которая ему очень подходит, что стоит ему жениться на ней, а он ни в какую. Он даже настолько не хотел на ней жениться, что он сказал «недер». Что такое «недер»? Что он принял себя, на себя обет, что он никогда не женится на этой девушке. Есть только одна возможность. Да, после этого он подумал, говорит, ну она некрасивая, очень жалко, действительно умная и мудрая, и теплая. Но он принял на себя обет. Что делать? Пришли к Раби Ишмаэль. Говорит Раби Ишмаэль, приведите ее ко мне. Пошел. Он одел ее красиво. Причесал ее красиво. Говорит ему, посмотри не на ее одежду, посмотри на ее лицо. Она красива? Да. На такую я обед не говорил. Тогда ему Раби Ишмаэль есть возможность аннулировать обед тем, что мы увидим что-то, что была ошибка в обеде. Говорит этот парень, я не думал, что она такая красивая. Раби Ишмаэль аннулировал его обед. Рухаше, свадьба. Но ночью, перед свадьбой, вдруг слышится плач. Кто плачет? Раби Ишмаэль. Почему же Раби Ишмаэль плачет? Говорит Раби Ишмаэль, «Бнот Исраэль яфотхен, эла аньют миневальтан». Дочери, еврейки, они красивые, но бедность их делает некрасивыми. Такой большой раввин, Раби Ишмаэль, вдруг начинает рыдать, что произошло. Аньют миневальтан. Бнот Исраэль яфот. Ну, они красивые. Ну, бедные. Почему надо плакать? Есть много вещей, которые Раби Ишмаэль не плакал. Как мы сказали, настоящая красота, она идет из чего-то внутреннего. То, что в нас внутри, это настоящая красота. Мы часто видим девушек, которые не кажутся нам такими красивыми. Почему они некрасивые? Потому что они подчеркивают свою красоту. Если бы девушка подчеркнула свою красоту, свою настоящую красоту, она не нарядила себя бы не как она, а наоборот подчеркнула, то она бы совершенно по-другому выглядела. То же самое и в духовном аспекте. Иногда смотришь, так действительно еврейки выглядят. Больно на сердце. Почему они так выглядят? Потому что они никогда не задумываются о том красивом, что в них есть. Рав Деслер говорит, когда у нас есть война с Йецер ха-Ра, как эта война идет? Это территория завоеванная Йецер ха-Ра, территория завоеванная. Даже можно одним. Завоеванное Йецер ха-Тов. Скажите, пожалуйста, когда-то было ли вам больно о том, что когда вы молились, вы не домирились все те каванот, те намерения, которые сказали большие каббалисты намереваться во время молитвы. Я не имею в виду тех праведниц, которые тут есть в зале. Я обращаюсь к таким, как я, да. У меня никогда этого не было. Мне было больно из-за этого. С другой стороны, когда-либо к вам пришел к вам Ецер Ара и сказал, может быть, сегодня стоит кого-нибудь, вот этот человек, он мне очень вредит, может, его стоит убить? Никогда такой войны с Ецер Ара не было. Почему? Мы должны знать, что есть территория, которая завоевана Ецер Ара. Тут нет уже войны. Всякие намерения Аризаль, мы никогда даже не будем чувствовать боли в том, что это не для нас. То, что мы не намереваемся.
Мне кажется, что из-за того, что у нас нет этих колонок, у нас нет никаких исцелений.
Из-за того, что у них нету?
Из-за того, что мы не хотим.
Правильно? Правильно, очень правильно. Очень правильно. Я сейчас только скажу для всех это, хорошо? С другой стороны, Ецера Тов, то, что завоевал, у нас нету войны, что внутри. У нас нету войны убить кого-то или не убить, своровать что-то или либо не своровать. Где идет война? На какой-то середине. Почему мы не тут? То там, где фронт проходит, то это определяет, на какой ступени человек находится. Если человеку больно из-за того, что он сегодня кому-то не улыбнулся. Из-за того, что, может быть, он немножко кого-то обидел. Такой большой человек, фронт проходит тут. А если человеку даже, да, он может на кого-то накричать, кого-то очередь опередить. Ему даже не думается о том, что он что-то плохое сделал, так его фронт происходит, он идет тут. Что определяет, где проходит фронт? Как правило, как вас зовут?
Мирьям Михаль.
Как правильно сказала Мирьям Михаль? Где находится фронт? Все это зависит от того, как мы себя видим. Человек, который себя видит каким-то грешником, которому ничего не интересно, так он говорит, да, это не для меня вообще. Ну, помолиться, кому-то улыбнуться, это не для меня. Человек, который видит себя праведником, более праведником, которому важно какие-то мельчайшие детали отношения, его отношения к его другу, его фронт проходит. И так мы видим, что важнее всего то, что определяет человека, это как он сам себя видит. Говорит Ишмаэль, бнот Исраэль яфотген, дочери Израиля, они красивые. Но в чем проблема? Они ютмены вальтан, их бедность. То, что они смотрят на себя и видят себя каких-то простых женщин, простые девушки, они не видят себя на каком-то уровне, это то, что их портит. Из-за этого действительно надо плакать. Говорит про всех. Почему Раби Шмель говорил про девушек, про женщин, про девушек? Может быть, потому что, как мы сказали, женщина, она более совершенная, она более совершенна. И когда женщина не видит в себе той красоты, которая у нее есть, это гораздо хуже, чем если мужчина не видит. Как говорит Радхайм Миволожин. Да не подумает человек, что мои действия, они ничего не считаются, у них нету важности. Каждый еврей должен знать, каждое слово, каждая мысль, она, у нее есть возможность, и она доходит на самые высшие мира. Она делает очень много. И каждый из нас может самой мельчайшей деталью подняться выше и выше. И самое маленькое действие ее, оно связано с вечностью. Тогда пожелаю себе, что праздник Ханука нам принесет много света, много красоты. Мы всегда научимся видеть в нас ту красоту, которая у нас есть. Идти дальше и дальше по пути красоты. Спасибо. Если есть вопросы какие-то? Есть какие-то вопросы?